Панкратовы не дождались Корчагина к обеду, не вернулся он и к ночи. Окунев привез своего друга к себе на квартиру. В доме совета у него была отдельная комната. Накормил чем смог и, положив на стол перед Павлом кипы газет и две толстые книги протоколов заседаний бюро райкома, посоветовал: «Просмотри всю эту продукцию. Когда ты в ТИФУ даром время тратил, здесь немало воды утекло. Читай, знакомься с тем, что было и что есть. Я под вечер приду и пойдем в клуб. Устанешь, ложись и дрыхни». Рассовав по карманам кучу документов, справок, отношений, портфель Окунев принципиально игнорировал, и он лежал под кроватью. Секретарь райкомола сделал прощальный круг по комнате и вышел. Вечером, когда он вернулся, пол комнаты был завален развернутыми газетами, из-под кровати выдвинута груда книг. Часть из них была сложена стопкой на столе. Павел сидел на кровати и читал последние письма Центрального комитета, найденные им под подушкой друга. «Что ты, разбойник, из моей квартиры сделал?» – с напускным возмущением закричал Окунев. «Э, постой, постой, товарищ! Да ты ведь секретные документы читаешь! Вот пусти такого в хату!» Павел, улыбаясь, отложил письмо в сторону. «Здесь как раз секрета нет, а вот вместо абажура на лампочке у тебя действительно был документ, не подлежащий оглашению. Он даже подгорел на краях. Видишь?» Окунев взял обожженный лист и, взглянув на заголовок, стукнул себя ладонью по лбу. «А я его 3 дня искал, чтобы он провалился. Исчез, как в воду канул. Теперь я припоминаю, это Волынцев 3-го дня из него абажур смастерил, а потом сам же искал до 7-го пота». Окунев, бережно сложив листок, сунул его под матрац. «Потом все приведем в порядок», – успокоительно сказал он. «Сейчас шаманем хорошенько и в клуб. Подсаживайся, Павлуша». Окунев выгрузил из кармана длинную воблу, завернутую в газету, а из другого 2 ломтя хлеба, подвинул на край стола бумагу, разослал на свободном пространстве газету, взял воблу за голову и начал хлестать ею по столу. Сидя на столе и энергично работая челюстями, жизнерадостный Окунев, мешая шутку с деловой речью, передал Павлу новости. В клуб Окунев провел Корчагина служебным ходом за кулисы. В углу вместительного зала, вправо от сцены, около пианино, в тесном кругу железнодорожной комсы, сидели Таля Лагутина и Борхард. Напротив Анны, покачиваясь на стуле, восседал Волынцев, комсомольский секретарь депо, румяный, как августовское яблоко, в изношенной до крайности когда-то черной кожаной тужурке. У Волынцева пшеничные волосы и такие же брови. Около него, небрежно опершись локтем о крышку пианино, сидел Цветаев, красный шатен с резко очерченным разрезом губ. Ворот его рубахи был расстегнут. Подходя к компании, Окунев услышал конец фразы Анны: «Кое-кто желает всячески усложнять прием новых товарищей. У Цветаева это налицо. Комсомол непроходной двор», — упрямо, с грубоватой пренебрежительностью отозвался Цветаев. «Посмотрите, посмотрите, Николай сегодня сияет, как начищенный самовар», — воскликнула Таля, увидев Окунева. Окунева затянули в круг и забросали вопросами: «Где был? Давай начинать». Окунев успокаивающе протянул вперед руку: «Не кипятитесь, братишки, сейчас придет Токарев и откроем». «А вот и он», — заметила Анна. Действительно, к ним шел секретарь райкомпарта. Окунев побежал ему навстречу. «Идем, отец, за кулисы, я тебе одного твоего знакомца покажу. Вот удивишься». «Чего там еще?» – буркнул старик, пыхнув папироской, но Окунев уже тащил его за руку. Колокольчик в руке Окунева так отчаянно дребезжал, что даже заядлые говоруны поспешили прекратить разговоры. За спиной Токарева в пышной рамке из зеленой хвои львиная голова гениального создателя коммунистического манифеста. Пока Окунев открывал собрание, Токарев смотрел на стоявшего в проходе кулис Корчагина. «Товарищи, прежде чем приступить к обсуждению очередных задач организации, Здесь вне очереди попросил слово один товарищ, и мы с Токаревым думаем, что ему слово надо дать». Из зала понеслись одобряющие голоса, и Окунев выпалил: «Слово для приветствия предоставляется Павке Корчагину». Из 100 человек в зале не менее 80 знали Корчагина, и когда на краю рампы появилась знакомая фигура и высокий бледный юноша заговорил, в зале его встретили радостными возгласами и бурными овациями. «Дорогие товарищи!» Голос Корчагина ровный, но скрыть волнение не удалось. «Случилось так, друзья, что я вернулся к вам и занимаю свое место в строю. Я счастлив, что вернулся. Я здесь вижу целый ряд моих друзей. Я у Окунева читал, что у нас на Соломинке на треть стало больше новых братишек, что в мастерских и в депо зажигалочникам крышка, и что с паровозного кладбища тянут мертвецов в капитальный. Это значит, что страна наша вновь рождается и набирает силы. Есть для чего жить на свете. Ну разве я мог в такое время умереть?» И глаза Корчагина заискрились в счастливой улыбке. Под крики приветствий Корчагин спустился в зал, направляясь к месту, где сидел Борхард и Таля. Быстро пожал несколько рук. Друзья потеснились, и Корчагин сел. На его руку легла рука Тали и крепко-крепко сжала ее. Широко раскрыты глаза Анны, чуть вздрагивают ресницы, и в ее взгляде удивление и привет. Скользили дни. Их нельзя было назвать буднями. Каждый день приносил что-нибудь новое, и, распределяя утром свое время, Корчагин с огорчением отмечал, что времени в дне мало, и что-то из задуманного остается недоделанным. Павел поселился у Окунева, работал в мастерских помощником электромонтера. Павел долго спорил с Николаем, пока уговорил его согласиться на временный отход от руководящей работы. «У нас людей не хватает, а ты хочешь прохлаждаться в цехе. Ты мне на болезнь не показывай, я и сам после тифа месяц с палкой в райком ходил. Я ведь тебя, Павка, знаю, тут не это. Ты мне скажи про самый корень», — наступал на него Окунев. «Корень, Коля, есть, хочу учиться». Окунев торжествующе зарычал: «А-а-а, вот оно что! Ты хочешь, а я, по-твоему, нет? Это, брат, эгоизм. Мы, значит, колесо будем вертеть, а ты учиться? Нет, миленький, завтра же пойдешь в Оргинстр». Но после долгой дискуссии Окунев сдался. 2 месяца не трону, знай мою доброту. Но ты с Цветаевым не сработаешься, у него большое самомнение». Возвращение Корчагина в мастерские Цветаев встретил настороженно. Он был уверен, что с приходом Корчагина начнется борьба за руководство, и болезненно самолюбивый приготовлялся к отпору. Но в первые же дни он убедился в ошибочности своих предположений. Узнав о намерении бюро коллектива ввести его в свой состав, Корчагин сам пришел в комнату от Секра и, ссылаясь на договоренность с Окуневым, убедил снять этот вопрос с повестки. В цеховой ячейке комсомола Корчагин взял на себя кружок политграмоты, но работы в бюро не добивался. И все же, несмотря на официальный отход от руководства, влияние Павла чувствовалось во всей работе коллектива. Незаметно, дружески он не раз выводил Цветаева из затруднительного положения. Как-то раз, зайдя в цех, Цветаев с удивлением наблюдал, как вся молодежная ячейка и 2-3 беспартийных ребят мыли окна, чистили машины, соскребая с них долголетнюю грязь, вытаскивая на двор лом и хлам. Павел ожесточенно тер огромной шваброй, залитой мазутом и жиром, цементный пол. «С чего это вы прихорашиваетесь?» – недоуменно спросил Павла Цветаев. «Не хотим работать в грязи. Тут 20 лет никто не мыл. Мы за неделю сделаем цех новым», – кратко ответил ему Корчагин. Цветаев, пожав плечами, ушел. Электромеханики не успокоились на этом и принялись за двор. Этот большой двор издавна был свалочным местом. Чего там только не было. Сотни вагонных скатов, целые горы ржавого железа, рельсы, буфера, буксы. Несколько тысяч тонн металла ржавело под открытым небом. Но наступление на свалку приостановила администрация. Есть более важные задачи, а со двором на нас не каплет. Тогда электрики вымостили кирпичами площадку у входа в свой цех, укрепив на ней проволочную сетку для очистки грязи с обуви, и на этом остановились. Но внутри цеха уборка продолжалась по вечерам после работы. Когда через неделю сюда зашел главный инженер Стриж, цех был весь залит светом. Огромные окна с железными переплетами рам, освобожденные от вековой пыли, смешанной с мазутом, открыли путь солнечным лучам, и те, проникая в машинный зал, ярко отражались в начищенных медных частях дизелей. Тяжелые части машин были выкрашены зеленой краской, и даже на спицах колес кто-то заботливо вывел желтые стрелки. «Да», – удивился Стриж. В дальнем углу цеха несколько человек заканчивали работу. Стриж прошел туда. Навстречу ему с банкой, наполненной разведенной краской, шел Корчагин. «Подождите, милейший», – остановил его инженер. «То, что вы делаете, я одобряю. Но кто вам дал краску? Ведь я запретил без моего разрешения расходовать ее. Дефицитный материал. Покраска частей паровоза важнее того, что вы делаете». «А краску мы добыли из выброшенных красильных банок. 2 дня возились над старьем и наскребли 25 фунтов. Здесь все по закону, товарищ технорук». Инженер еще раз хмыкнул, но уже смущенно. «Тогда, конечно, делайте. Да, все-таки интересно, чем объяснить такое, как это выразится, добровольное стремление к чистоте в цехе? Ведь это вы проделали в нерабочее время». Корчагин уловил в голосе технорука нотки искреннего недоумения. «Конечно. А вы как же думали?» «Да, но...» «Вот вам и но, товарищ Стриж. Кто вам сказал, что большевики оставят эту грязь в покое? Подождите, мы это дело раскачаем шире. Вам еще будет на что посмотреть и подивиться». И, осторожно обходя инженера, чтобы не мазнуть его краской, Корчагин пошел к двери. Вечерами допоздна Корчагин застревал в публичной библиотеке. Он завел здесь прочное знакомство со всеми тремя библиотекаршами и, пуская в ход все средства пропаганды, получил, наконец, желанное право свободного просмотра книг. Подставив лесенку к огромным книжным шкафам, Павел часами просиживал на ней, перелистывая книгу за книгой в поисках интересного и нужного. В большинстве книги были старые. Новая литература скромно умещалась в одном небольшом шкафу. Здесь были собраны случайно попавшие брошюры периода Гражданской войны, «Капитал» Маркса, «Железная пята» и еще несколько книг. Среди старых книг Корчагин нашел роман «Спартак». Осилив его в 2 ночи, Павел перенес книгу в шкаф и поставил рядом со стопкой книг Горького. Такое перетаскивание наиболее интересных и близких ему книг продолжалось все время. Библиотекарши этому не мешали, им было безразлично.